Послание к евреям, 9 глава, мы читаем с 1 стиха. Послание к евреям, 9 глава. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй завесою была скиния, называемая святою святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год». Один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она же есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего, и которые с явствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимся до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед в большую совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мипаче кровь Христа, который с Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Аминь. Это послание апостола Павла к евреям. Оно было написано, похоже, в период, когда еще был храм, когда еще приносились жертвы. Этот период времени подходил к концу, и мы знаем по истории, что официально государство Израиль перестало существовать в 132 году нашей эры. И вот это послание, обращенное было к евреям непосредственно, устами и в письменном виде, апостол пытался передать еще раз ту роль, которую сыграл в свое время закон Божий. Сыграли в свое время жертвы, которые нужно было приносить пред Богом. И мы, читая Ветхий Завет, знаем с вами, что грех Израиля постоянно прерывал это общение с Богом, прерывал этот завет, прерывал это отношение, и тот завет, который Бог установил, он постоянно прерывался. И мы, обращая внимание, видим, что при выходе из египетского рабства Бог по своей милости создает систему жертвоприношений. И когда размышляешь об этом, то открывается одна деталь, которая сегодня нам становится понятна, как новозаветным христианам, что закон, установленный Богом, он был сдерживающим человека от греха. И когда мы уже читаем вот эти слова, написанные к евреям первого столетия, мы скажем, или второго столетия уже нашей эры, то мы видим, что на самом деле закон, который был установлен, он был сдерживающим фактором от греха. И вот это жертвоприношение символически представляло внутреннее покаяние грешника и его прощение. И мы видим с вами, что на протяжении веков потребность в жертвоприношениях, она не отпадала. Постоянно священник приходил, первосвященник приходил раз в год во святое святых, а так ежедневно приносились жертвы. Да, были особые жертвы в особые дни праздников, были в особые дни, когда кто-то согрешил, то он приводил с собой козла отпущения, так написано в Священном Писании, то есть козел, на которого возлагалась рука священника, его отпускали в пустыню. Как бы животное несло на себе вот грех, совершенный человеком. И мы видим с вами, что где-то языческие, мы так скажем, божества, они тоже отражали суть жертвоприношения. Иногда доходило просто до безумия, когда в жертву приносился человек. Особенно были такие идолопоклонства, где нужно было принести в жертву маленького ребенка. И вы знаете, вот эта вот составляющая Бога живого и параллельно идущего идолопоклонства, оно создавало, может быть, в какой-то степени, ну, не то чтобы хаос во всем мире, но создавало множество вопросов. И люди, которые не знали живого Бога, они задавались вопросом, как это вы почти делаете то же, что и мы. И мы знаем с вами, что Израиль должен был нести благую весть о едином Боге. О Боге, который ожидает жертву не человека, а жертву нужно принести животного. Все человечество нуждалось в совершенном священнике и совершенной жертве, которая могла бы он в конце концов навсегда снять всю эту тяжесть греха. Вспоминается где-то юность и часть детства, и было время, когда было посещение исторической церкви. Но насколько я себя помню, уже в сознательном возрасте, после причастия, никогда не видел в себе вот того внутреннего как бы состояния стержня покоя или мира. И когда мы сегодня, зная истину о Христе, как личном Спасителе, зная, в кого мы уверовали, имея обетование жизни вечной, мы приходим сюда, в это первое воскресенье каждого месяца, не только с целью, чтобы исполнить заповедь, установленную апостолами через Иисуса Христа. Мы приходим сюда не только именно вот с этим исполнением, но я думаю, что сердце каждого из нас наполнено нечто другим, нечто беспокоившим нас, нечто того, что не соответствовало нам, как христианам, на протяжении уходящего месяца. И мы сегодня в нашей молитве, и перед хором, когда мы идем на кафедру, совершаем молитву, мы говорим о том, что есть что-то такое, что беспокоит меня. Полнота не только моего несовершенства, но осознание своей вины, что согрешаем. Если Ветхий Завет говорит о том, что тема жертвы за грех, она проходит на протяжении сотен тысяч лет, то сегодня проходит другая категория, или так мы скажем, сегодня проходит другая мысль о жертве за грех, совершенно противоположная ветхозаветному служению. Тогда было «мы – жертва Бог», грех – жертва очищения. Сегодня другое. Сегодня Христос, первосвященник будущих благ, вошел во святое святых со своей собственной кровью, принеся себя собственного, принеся самого себя в жертву за грех. Когда кто из нас бывает в Иерусалиме и показывают стены старого города и современные раскопки, и говорят, что вот здесь были пристанища или были места, отведенные для тех, кто приводил животных, для тех, кто должен был принести потом этого животного пред священника. Это огромное количество помещений, отражающих прошлое народа Божия и ведущие к осознанию того, что это не была, как бы так сказать, полнота изволения Божия. Если, говорит Писание, ветхозаветная жертва очищала только тело, то не было внутреннего покоя, не было внутреннего мира. И мы даже себе сегодня представить не можем, и вместе с тем иногда пытаемся, что когда-то это было для нас насущным, и мы даже, как бы знаете, вот ежемесячно кто-то из нас посещал один раз в месяц ту или другую церковь, историческую или еще какую-либо, чтобы только вот, как некоторые говорили, приобщиться, причаститься, даже не сознавая, какую роль играет это причастие. И когда мы читаем об этом и слышим, мы можем только на миг представить, что, принося жертву, не было внутреннего мира. И в истории дошло до того, что Писание говорит, что однажды Бог начал упрекать свой народ. Ихними же жертвами, их жертвоприношениями, говоря о том, что это не важно сегодня, для него важно совершенно другое. И Исаия начинает об этом говорить следующими словами: «К чему мне множество жертв ваших?» говорит Господь. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев, и козлов не хочу». Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Эти жертвы, которые были установлены, они символически вели не только к исполнению, но и к какому-то внутреннему исканию Бога. И грех настолько извратил нашу суть, что все то, что было принадлежало святости, мы превратили в ничто. Я говорю сегодня о «мы», подразумевая все человечество, превратили в то, что святое стало для нас обыденным. Иногда есть даже такое выражение в русском народе: «На тебе, Боже, что мне не гоже». На самом деле, если так разобраться, за этими словами стоит отношение человека к Богу. Приносили, приводили, но это делали так, может быть: «Ну, ты требуешь? Пожалуйста, получи». И было время, когда Бог упрекал свой народ за то, что приводили хромое и больное, хотя закон запрещал об этом. И когда Господь так говорит о своем народе, что «я не хочу ваших жертв», то что тогда нужно Богу? И вот уже позже, после Вавилонского пленения, когда народ израильский возвращается в свою обетованную землю, восстанавливает разрушенный первый храм, происходит нечто особое взаимоотношение Бога с израильским народом. Бог побуждает пророков в этих жертвах, чтобы народ искал другую жертву, чтобы народ ожидал другой жертвы. И уже у Исаии мы слышим в 53 главе о том, что возвещается благая весть в будущем, в будущей жертве, в будущем Мессии. Бог побуждал свой народ мыслить о святом, мыслить о совершенном. И вот удивительно, в книге пророка Михея мы находим вот такое содержание, как бы вопля молитвы пророка пред Богом. Он говорит так: «С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным, предстать ли мне перед Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неестественным потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» То есть пророк задавался вопросом и увидел, что в этих жертвах была формальность. Он видел, что и в этих жертвах народ не мыслил о главном. Он делал, но не понимал, что делает. С чем предстать мне пред Господом? Братья и сестры, как прекрасно сегодня говорить о том, что мы имеем другого первосвященника. Первосвященника, который входит сегодня незримо пред лицо Божие, чтобы предстать со своей собственной кровью. Мы слышали, и хотелось бы сказать, что история говорит о том, что первосвященник, когда входил во святое святых, то к его ноге привязывали веревку на случай, если вдруг он умрет во святое святых. И не имел права никто войти туда. Наверное, были случаи в истории, когда происходило нечто подобное. Но сегодня нам не нужно этих предостережений. Сегодня мы с внутренностью и уверенностью нашего внутреннего человека приходим ко Христу и говорим Ему: «Вот мой грех пред Тобою, вот мое согрешение, вот моя жизнь. Ты взял на себя вину греха моего. Предстань за меня пред Отцом Небесным». Мы имеем это право приходить так, и имеем право приходить, мы так скажем, напрямую. Напрямую приходить к Богу живому, к Богу святому, к Богу, сотворившему всю вселенную. И так просто. Мы как-то в прошлый четверг говорили о значении молитвы и говорим о том, что мы к Богу приходим на «ты». Друг к другу мы говорим на «вы», а к Богу приходим на «ты». Бог уничижил себя в жертве Иисуса Христа до такой степени, что мы сегодня имеем это право и дерзновение. И когда мы читаем о том, что закон, который был установлен, Новый Завет говорит, что мы его, как бы так сказать, настолько его уничижили своей греховной жизнью, что он был бессилен что-либо сделать. Он был бессилен что-либо сделать. И для нас сегодня так просто и вместе с тем так страшно приходить пред лицо Божие. Потому что была принесена лучшая жертва. Лучшая жертва, то, как здесь Павел пишет, то, коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Вот значение сегодня нашего воспоминания страданий Иисуса Христа. Страданий, кровь которого наипаче сильна в очах Божиих. Наипаче свята, так мы скажем, кровь, которая очищает не тело наше, а совесть нашу. И если бы только она очищала совесть, чтобы мы имели мир с Богом, она дана для того, как здесь сказано, очищение, вернее, дано для того, чтобы мы служили Богу живому и истинному, служили своей собственной жизнью, служили теми дарами и талантами, которыми наделил Он нас, служили всем своим естеством, и внутренним, и внешним. И это первая заповедь в 10 заповедях говорит о том, что мы должны бояться Господа Бога нашего и любить Его всем своим естеством. И потом уже отводится роль семьи и последующему поклонению. Поэтому, братья и сестры, когда мы сегодня, новозаветные христиане, в начале этого 21 века, мы возвращаемся к воспоминаниям, которые живы не только исторически и археологически, но которые живы сегодня в нашем внутреннем человеке. Мы сознаем себя, что мы грешники, но грешники, оправданные кровью Иисуса Христа. Мы сознаем наши согрешения и в страхе имени Его приходим, не стыдясь, чтобы признаться в своем несостоянии. И не просто кровь Христа очищает нас, чтобы мы были свободны нашей совести, но очищает нас, как мы уже прочитали, на служение Богу живому и истинному. И потому, то есть Христос, Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Исполняя эту заповедь, мы идем к этому исполнению по обетованию. Мы идем с надеждой, мы идем с уверенностью, что мы во Христе. И что бы ни случилось в нашей жизни, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если мы сознаем, если мы сокрушаемся, если мы смиряемся пред лицом Божиим. И так образы небесного должны были очищаться всеми, самое же небесное, лучшими сих жертвами, ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище, каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха, жертвуя Своею. И как человеком положено однажды умереть и потом суд, так и Христос, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Поэтому сегодня очищение, сегодня дается право быть свободным. Завтра, в Его второе пришествие, мы ожидаем воспасения для вечной жизни. И да даст нам Господь милость, чтобы мы имели это дерзновение приходить в это нерукотворное святилище верою вместе со Христом, чтобы получить прощение грехов и дальше идти за Господом, ожидая встречи с Ним. Аминь.